Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Суд в Москве начнет рассматривать дело о гибели Сергея Магнитского.
Неоказание медицинской помощи человеку, который испытывает боли, который пишет жалобы о том, что ему не оказывается медицинская помощь.
Оппозиция отправляется в автопробег по городам России.
Большое достоинство нынешнего протестного движения, что в силу своей достаточной массовости, оно имеет сетевой характер. Кто что хочет, тот то и организовывает.
Мадонну в Петербурге проверят на причастность к пропаганде гомосексуализма.
Сегодня, к сожалению, становится заметным именно такое явление, как русский фашизм. И этот фашизм прикрывается все больше такими ультраправославными фанатичными идеями.
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы», «Планы недели», обзор событий с 6 по 12 августа. Но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня журналисты, работающие на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов опубликовали в Facebook сотрудница журнала New Times Зоя Светова и ее коллега, известная журналистка Елена Масюк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Журналист Елена Масюк, побывавшая в Хамовническом суде, где рассматривается уголовное дело против девушек из панк-группы Pussy Riot, оказалась свидетелем того, как действуют против представителей масс-медиа судебные приставы. По ее мнению, силовые структуры, явно нарушая закон о СМИ, препятствуют исполнению профессиональных обязанностей журналистов. Вот небольшой фрагмент из этого письма.
Журналистов унижают, их часами держат на лестнице, не пуская даже на этаж, где проходят заседания. Их толкают, на них повышают голос, их силой выводят из зала заседаний. За каждым их движением, словно конвой, следят непрерывно патрулирующий зал судебные приставы. И еще угрожают спустить на них служебного ротвейлера, неотлучно находящегося в зале судебного заседания.
Далее Елена Масюк продолжает.
Как реагировать, когда мужчина в черной форме бьет прикладом в живот или толчком спускает вниз по лестнице, а в ответ на возглас «Что вы делаете?» делает вид, что ничего не происходит. У того, кто бьет и толкается, нашивка на черной форме «Спецназ», а через плечо автомат «Кедр», специально созданный для стрельбы в помещениях. Они пересчитывают журналистов, грубо толкая их в специально созданный узкий проход между лавкой и стеной. «Один, два, три, все, стоять!» «Я сказал стоять!» У них нет жетонов, у них нет нашивок с фамилиями. На просьбу представиться отвечают без комментариев. Конец цитаты.
Вот что рассказала радио «Свобода» Елена Масюк об истории появления этого письма.
Зоя, мы обсуждали это все безобразие, которое происходит в суде, и я сказала, что я хочу написать такое письмо, и Зоя сказала, что она его с удовольствием подпишет, и мы это обсудили и сделали. Я, к сожалению, там не очень многие знают журналистов лично, которые были, поскольку журналистский корпус меняется, не все присутствуют каждый день, поэтому мы сделали это публично для того, чтобы все, кто был в Хамовническом суде, может быть, не все дни, но в какие-то дни, потому что это беззаконие продолжается все 5 дней, то чтобы журналисты имели возможность подписаться и тоже высказаться по этому поводу, потому что завтра вновь заседание, и если мы, журналисты, журналистское сообщество, не предпримет хоть каких-то усилий для того, чтобы нам, журналистам, дали возможность нормально работать, то я просто уверена, что это судебное заседание сделается закрытым, и люди вообще не будут знать, что происходит в здании Хамовнического суда.
Это была Елена Масюк. Председатель Союза журналистов в России Всеволод Богданов осудил поведение судебных приставов в Хамовническом суде и намерен обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Комитета защиты прав журналистов.
Мы должны получить ответ от этих правоохранительных структур, почему они принимают такие, кто им дал такие указания, потому что, что бы ни было, конечно, общественное сознание должно получить полную информацию о том, что, собственно говоря, руководило этими девушками и что, собственно говоря, собирается суд, какое решение принять. Я думаю, в этом случае интересно из первых уст, это свидетели, это обвиняемые, услышать разные позиции, чтобы составить вот это мнение и передать обществу. Мне думается, что в данном случае правоохранительные службы ведут себя некорректно и неправильно. Если говорить о реакции, то буквально завтра, в понедельник, мы обязательно соберем Комитет защиты прав журналистов, журналисты, и какие-то, конечно, выскажем мнение свои, позиции, и обратимся к власти, чтобы она дала вразумительный ответ, что, собственно говоря, происходит.
Это был Всеволод Богданов. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов сомневается, что власть отреагирует на публичное письмо коллег в адрес главного судебного пристава Российской Федерации.
Во-первых, степень известности людей имеет очень большое значение. Однако подозреваю, что это письмо подписывают либо сами журналисты, которые так или иначе бывают на этом процессе, а это не знаменитые журналисты, ну, во всяком случае, так сказать, в большинстве своем. Во-вторых, наши журналисты вообще значительно больше известны на Западе, чем на Востоке. Это, к сожалению, большая проблема. У нас, скажем, великолепный журналист Вера Чилищева стала известной только потому, что ее перепечатывали ее репортажи из Хамовнического суда. Значит, она, очевидно, будет подписывать и это письмо, так я полагаю. Но ее знают на Западе, потому что перепечатывали ее материал. Но ее не знают в России, потому что они делают вид, что они материалов этих не читали, не читают и читать не хотят. Ну ладно, в общем, во всяком случае, я думаю, что если, скажем, там подписал бы десяток Познеров, может быть, что-то и обратили бы внимание. Но пока что Познер, как я понимаю, это письмо же еще не подписал, нет?
Ну, вы знаете, это письмо вышло часа полтора назад, поэтому еще не
вечер. Понятно. Значит, ну, посмотрим, как говорится. Ну, я не думаю, честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, чтобы оно имело серьезное продолжение или какое-нибудь реальное продолжение. Я боюсь, что на него не отреагируют.
Что же тогда делать в этой ситуации?
То надо подавать в суд на судебный департамент, потому что есть порядок проведения журналистов, есть их права, они нарушаются, и надо в Хамовнический суд подавать иск к этому самому, к судебному департаменту и к поведению судейских, к обеспечению гласности на процессах, проходящих в Хамовническом суде.
Ну, тут оптимизма не больше, я так понимаю, у вас.
Значит, а скандала больше. Оптимизма вообще на самом деле, оптимизм это внутреннее состояние, никак не распространяющееся на внешние события нашей жизни последних там нескольких лет. Ну, за исключением, может быть, митинга на Болотной и на первого митинга на Сахарова, когда нас вдруг оказалось значительно больше, чем мы ожидали.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». План на неделю. Обзор событий с 6 по 12 августа. Акция «Оппозиции» на будущей неделе начнутся в понедельник флешмобом на Красной площади. День траура по болотному делу. А на 10 августа запланирован старт оппозиционного автопробега под названием «Белый поток». Инициативу региональных гражданских активистов поддержали известные оппозиционные деятели. Участие самого популярного из них, Алексея Навального, исключается из-за того, что он находится под подпиской о невыезде. Автопробег стартует в Москве. Участники проедут через десятки городов и сел Поволжья. 19 августа планируется прибыть в Астрахань, затем в Барнаул и далее планируется посетить крупные города Сибири. Рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
День траура по болотному делу, акция, участникам которой предлагается прийти 6 августа на Красную площадь с белыми или черными лентами на одежде. Организаторы акции не раскрывают своих имен, считают, что акция не требует согласования с городскими властями. Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис объясняет особенности сетевой гражданской активности.
Большое достоинство нынешнего протестного движения, что в силу своей достаточной массовости, оно имеет сетевой характер. Кто что хочет, тот то и организовывает. Задача консолидации протестного движения, за счет агитации и пропаганды, создание заметного события в протестном движении, особенно на фоне летнего затишья, которое позволило людям обменяться опытом и привлечь внимание к требованиям протеста, подготовиться к осенней наступательной кампании. Все относительно, абсолютная тишина бывает только на кладбище, но то, что публичная активность летом замедлилась, это, конечно, очевидный факт.
Гражданские активисты из 15 российских регионов с 6 по 12 августа примут участие в работе дискуссионного лагеря под Нижним Новгородом. В дискуссиях будут участвовать Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Сергей Удальцов, Алена Попова, Евгения Чирикова и другие известные оппозиционеры. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов идею автопробега оценивает таким образом.
Знаете, такие разжиженные формы протеста, что это уже даже не политический протест. Шашлыки, оппозиционные шашлыки. Во мне это вызывает досаду и некоторое презрение. Пока мы не видим ничего, видим только поражение у них. Плюс от их поражения стало хуже всем нам. Реальным политикам оппозиции стало труднее работать. Власть разъярилась, ввела репрессивные законы. Ладно бы они бы что-то добились, тогда все вопросы к ним снимаются, но они ничего не добились. И отношусь не скептически к тому, что приносит победу. А эта дорога не ведет к победе. Это все большее разжижение, превращение борьбы в оппозиционные шашлыки или игру зорница, в лучшем случае, меня не устраивает, потому что нам противостоит экстремистский архаичный режим. И мы вынуждены против него, чтобы победить, быть радикалами. Сейчас судили за манежную троих парней. Ни за что, ни про что. Кто в свое время из либералов вступился за манежную? Они тотчас же приняли версию власти, что там якобы были какие-то нацисты. Я вот присутствовал на всех судебных заседаниях, когда судили моих товарищей. Я посмотрел 3,5 часа видеосъемок. Полицейских, заметьте. И все, что я на них видел, это избиение молодежи полицейскими.
Сергей Давидис объясняет, что летние акции помогут оппозиции объединиться. Предстоят выборы в Координационный совет российской оппозиции.
Когда вообще движение не победоносно, всегда будут люди, которые желают немедленной победы, считают возможной тот, что делает не так. В этом смысле очень важной конструкцией являются объявленные выборы Единого совета протестного движения. Каждый из кандидатов должен представить что-то вроде программы. Это продукт, в котором, собственно, объясняет, зачем он баллотируется в этот орган и что намерен там делать. И это рабочий орган. Формирование рабочего органа, на который есть огромный запрос. Это будут люди, уполномоченные всеми, кто желает их уполномочить. Пока этого нет, естественно, упреки могут звучать, и никак невозможно определить, верны они или нет. И работа эта ведется, просто нам, может, не так заметно, а тем людям, которые всех ругают, им следовало подумать, что они конкретно могут сделать в первую очередь. Каждый, я думаю, должен попытаться сделать максимум возможного сам.
В числе поддержавших идею «Белого потока» Олег Шейн, когда автопробег доберется до Астрахани, экс-кандидат в мэры этого города, присоединится к активистам.
Гражданское движение в России существует не год, не два, и это не только какие-то отдельные граждане, которые ведут суд или в одиночку считаются пикетами, это не так. В России есть достаточно серьезные социальные структуры, имеющие многолетний опыт очень сложной работы. Это и рабочие профсоюзы, это и жилищные инициативы, это и экологи. Я напомню, в частности, борьбу, которая была за сохранение озера Байкал. У нас выступление буквально недавно, где вышло на улицы свыше 10 тысяч человек против разработок никеля на границе Воронежского и Ленинградской области. Акции, которые проходили в Калининграде, тоже массовые. И каждый раз это все опиралось на людей, имеющих предшествующий большой опыт работы. Многие российские активисты участвовали в зарубежных форумах, в частности, в Европейском социальном форуме российской делегации было порядка 200 человек. Это достаточно большое движение. Сейчас к нему примыкают новые люди, кто возмущен уже не столько социальными проблемами, сколько бесконечным враньем и воровством власти, которые выступили с очень правильной инициативой проведения автопробега по стране. Сколько людей будет участвовать в автопробеге, станет понятно позже, ближе к 10 числу. Называется сейчас достаточно разные параметры, от 70 до 350 человек. Предполагается проведение 3 дискуссионных площадок в Казани, в Волгограде и на завершающей точке в Астрахани. И, возможно, в потоке будут принимать участие также некоторые концертные группы, в частности, группа «Рафак». А вообще, страна стоит на пороге очень серьезных социальных выступлений, причем они могут идти с самых разных сторон, под самыми разными лозунгами, но общее недовольство очень ощущается в атмосфере. Поэтому, что первым порвет, то ли закрытие школ где-то, то ли новый рост тарифов на коммунальные услуги, то ли избиение, как было в Химкинском лесу, независимого журналиста. Что именно станет поводом, сказать совершенно невозможно. Но то, что существующая власть, она себя противопоставляет уже обществу в целом, и то, что общественная реакция может быть очень резкая и очень сильная, это факт.
На сайте «Белый поток» мероприятия автопробега расписаны по городам и часам. В социальных сетях активисты из Чебоксар, к примеру, пишут, только что состоялась скайп-конференция организаторов автопробега и организаторов митингов на местах. Все подтверждается, все в силе, подготовка идет полным ходом. 10-го выезд из Москвы, около 50 машин, в Ярославле и Нижнем ожидается пополнение. Автопробег стартует из Москвы 10 августа, 19 августа добирается до Астрахани. Второй этап начнется в Красноярске 27 августа и завершится в Москве 15 сентября, в день, когда оппозиционеры запланировали очередную всероссийскую акцию «Марш миллионов». Вера Володина для Радио «Свобода Москва».
Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ходе предварительных слушаний суд отклонил ходатайство адвоката семьи Магнитского о возвращении дела в прокуратуру для переквалификации обвинения. По мнению адвоката Николая Горохова, бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка и единственного обвиняемого по этому делу Дмитрия Кратова, нужно судить по статье «Соучастие в убийстве», а не «Халатность». По версии следствия, Кратов, заведовавший медицинским отделением СИЗО, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, что и привело к смерти Магнитского. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не в последнюю очередь всеобщее внимание к делу о гибели Сергея Магнитского приковано потому, что о нем не дают забыть в фонде Hermitage Capital. Стараниями этой крупной компании часть бизнеса, которая была размещена в России, составлен так называемый список Магнитского. В него вошли имена тех российских чиновников, которые, по мнению бывших коллег Магнитского, причастны к его уходу из жизни. Финансовые и визовые санкции вполне чувствительны. Ну а российская Фемида неповоротлива. При очень подозрительных обстоятельствах подследственный скончался более 2 лет назад. Однако до сих пор судом не установлено, что же случилось на самом деле, кто виновен, если, конечно же, вообще есть виноватые. То есть, если смерть 37-летнего человека, от разоблачения которого зависела участь многих высокопоставленных лиц, наступила в силу естественных причин, когда, например, внезапно возникшая болезнь развивалась столь стремительно, что врачи просто не успели помочь, сказал же бывший заместитель начальника по медико-санитарной работе следственного изолятора Бутырки Дмитрий Кратов, что Магнитский умер из-за сердечного приступа, спровоцированного сильным стрессом. Из заявления представителя Следственного комитета России Владимира Маркина следует, он с этим не согласен.
Кратов ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению медицинской помощи гражданам, содержавшихся в следственном изоляторе. В результате в 2009 году это повлекло смерть Сергея Магнитского, который содержался в этом следственном изоляторе.
Адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин настаивает на полной невиновности своего подзащитного.
У нас позиция, мы считаем, что вины не было. По уголовному кодексу мы считаем, что нет.
Чем вы это мотивируете, что он все исполнял как нужно?
Да, соответственно, смерть Магнитского наступила как бы не в результате его действий.
Но ведь он был не просто замначальника, а именно по медицинской части. Но разве это не его сфера ответственности?
Формально получается, конечно, так он формально, может, вина его есть, но вот по своей ситуации, по которой он действовал согласно своих должностных там полномочий, он и направил его и в медицинское учреждение, там в первый изолятор, когда вопрос состояния здоровья стал. То есть, смотрите, там он же, получается, он же в Бутырке находился не все 11 месяцев, как все говорят, реально он 4 месяца там находился. В Бутырку он поступил из 99/1 изолятора, и там стояли там отметки в медицинской карте, что он полностью здоров. Дальше вот когда ситуация состояния здоровья там возникла, то есть Кратов его поместил в медицинский блок. Условий в Бутырке для лечения полноценного их просто нет. Соответственно, он был направлен в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина», где вот это вот с ним произошло. А по заключению экспертиз, которые первоначально, они не выводили вообще, как сказать, виновность врачей именно бутырского изолятора. То есть там потом уже в дальнейшем одним из причин медики назвали то, что там не своевременно у него диагностировано заболевание это было. Ну, просто вот тут эта тема про несвоевременное диагностирование, она любого человека, который у нас скоропостижно умирает, вообще не обязательно в изоляторе, а везде, можно тогда по такой же логике любого врача обвинение предъявлять. Там районные поликлиники, любого там госпиталя и так далее.
Скажите, а ведь Дмитрий Кратов был единственным человеком, который лишился своего поста в связи с вот этим делом?
Ну, конечно, резонанс же вот этот пошел, естественно, он сейчас не работает уже на этой должности. Он там врачом-лаборантом числится, он наемный там работает.
Я спросила, он единственный, кто был уволен?
Начальник изолятора, он на месте там. Ага. Была вот еще Литвинова, врач-лечащий, ей же предъявлялось неосторожное убийство, а оно за истечением срока давности было прекращено.
А на Дмитрия Кратова этот срок давности не распространяется?
Нет, потому что он-то обвиняется в халатности, а Литвинова обвинялась в неосторожном убийстве. И получилось так, что неосторожное убийство у нас почему-то по кодексу это преступление небольшой тяжести, и по нему срок давности 2 года всего, он истек. А по преступлению, по которому Кратов обвиняется, там срок давности 5 лет. Соответственно, он не истек, и поэтому сейчас у нас суд происходит.
А теперь слово другой стороне. Адвокату Николаю Горохову, который отстаивает интересы матери Сергея Магнитского Натальи Магнитской.
Моя позиция, что Кратов выполнял свою функцию, обеспечивая не оказание Магнитскому своевременной медицинской помощи. То есть он участвовал во всем этом.
А могло быть так, что он ничего не знал, что это за его спиной происходило?
Это сложно предположить, потому что перед ним должны были находиться медицинские документы Сергея Магнитского, которому было показано медицинское обследование, УЗИ и оперативная помощь, то есть проведение плановой операции. И говорить о том, что он не знал, что Сергею Магнитскому необходимо было выполнить эти действия, не совсем правильно. Я подал конституционную жалобу на постановление по результатам предварительного слушания о том, что судом нарушены процессуальные нормы, нарушены права потерпевшего.
Речь идет о нарушении процессуальных норм, то есть хода ведения заседаний, да. Или о том, что обвинение слишком мягкое?
О том, что обвинение слишком мягкое, говорилось, когда было заявлено о возвращении уголовного дела прокурору для соединения с уголовным делом, которое было изначально возбуждено 24 ноября 2009 года.
Устраивает ли мать Магнитского то, что судит именно Дмитрия Кратова, а никого бы то ни было еще?
Разумеется, это не устраивает, потому что Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после того, как он сделал заявление о причастности силовиков к масштабным хищениям денежных средств из государственного бюджета Российской Федерации, то есть до российского народа. Вот после этого он был арестован, будучи абсолютно здоровым человеком, помещен в следственный изолятор, где его кидали из камеры в камеру, создавали условия, которые несовместимы с нормальным существованием. За счет этого подорвали его здоровье.
При этом много говорилось о том, что к Сергею Магнитскому применялись и пытки. Будете ли вы доказывать этот эпизод?
Конечно.
Потому что следствие не установило факт пыток.
Не оказание медицинской помощи человеку, который нуждается в медицинской помощи, который испытывает боли, который пишет жалобы о том, что ему не оказывается медицинская помощь. Это и есть пытка. Мы не согласны с квалификацией.
Квалификация, вы имеете в виду халатность, да?
Да, конечно.
А вы настаиваете?
На соучастие в умышленном убийстве и применение пыток и истязания.
И это более серьезная статья, разумеется.
Да, конечно.
Максимальное наказание, на которое может быть осужден Дмитрий Кратов – 5 лет заключения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». План на неделю и продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани сегодня прошел очередной митинг против задержания по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации Интерфакса, в санкционированной акции в центре города участвовали около 200 человек, организаторы Союз татарской молодежи «Азатлык» и руководство казанской мечети «Алихлас». Журналисты, работающие на процессе по делу участниц фан-группы «Пусси Райот», организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликовала в Фейсбуке сотрудница журнала «New Times» Зоя Светова. Ее поддержали уже более 50 журналистов. Представители украинской оппозиции в годовщину ареста Юлии Тимошенко приехали в Харьков, чтобы посетить ее в местной больнице, где отбывающая 7-летний срок заключения экс-премьер Украины проходит курс лечения. Гости привезли Тимошенко 365 роз. Лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк, обращаясь к журналистам в Харькове, выразил надежду на то, что это последние цветы, которые Тимошенко дарят в заключение. Первый сирийский астронавт генерал Мухаммед Ахмед Фариз перешел на сторону оппозиции и сегодня прибыл в Турцию, передают турецкие СМИ. Продолжаются бои во втором по величине городе Сирии Алеппо, где правительственные силы применяют против повстанцев артиллерию и истребители. грабители. В Йемене в результате теракта, осуществленного предположительно смертником в южной провинции Абьян, погибли, по последним данным, 45 человек, не менее 35 были ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет противиться решению афганских законодателей, проголосовавших в субботу за отставку министров обороны и внутренних дел. Вместе с тем, выступая сегодня на совещании Национального совета безопасности, Карзай сказал, что должности необходимо сохранить за отстраненными министрами, пока им не будет найдена замена. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 6 по 12 августа. После того, как в Ливии в июле этого года прошли первые в истории этой страны свободные парламентские выборы, намечается следующий важный шаг в политическом устройстве государства. Правящий сейчас Национальный переходный совет должен передать власть парламенту, то есть Генеральному национальному конгрессу. Это должно произойти 8 августа, уже 9 августа законодатели должны приступить к вопросу о временном правительстве. Ожидается, что 8 августа, в первый день работы законодательного собрания, состоящего из 200 представителей, будет проведена символическая церемония передачи власти парламенту. О значении предстоящего события с американскими экспертами беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Аналитик из Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок с осторожным оптимизмом оценивает курс, которым идет сейчас Ливия. Да, я думаю, что в попытках Ливии создать более демократическое общество намечается некий прогресс. Но этому процессу препятствует множество проблем, таких как безопасность в ряде районов страны. Взять хотя бы недавний взрыв правительственного здания в Бенгази. Но, с другой стороны, парламентские выборы прошли относительно успешно. Удалось сформировать умеренную правящую коалицию. Исламским фундаменталистам не удалось получить подавляющее большинство голосов. И в парламенте ливийские мусульманские братья оказались в меньшинстве. Я бы назвал это многообещающим началом. Разумеется, нет никакой гарантии, что этот процесс будет продолжаться, что именно на этом пути будут достигнуты новые успехи. Гарантий нет, но начало хорошее. Может ли Ливия уже сейчас служить неким примером для Египта или Сирии? Я бы сказал так. Сейчас Ливия своим курсом, как ни странно, больше похожа на Тунис, чем на Египет. В том смысле, что переходный период в Ливии обретает некие очертания более ясные, чем в Египте. Страной правит коалиция, которую исламистская партия не смогла пока взять под свой контроль. В отличие от Египта, в Ливии нет борьбы за власть между военными и гражданскими структурами. Но это не означает, что у Египта нет никакого прогресса, а у Туниса все замечательно. У каждой страны свой путь. Глава НАТО дал понять, что удовлетворен результатами Ливийской революции и ролью НАТО в этом. Вы тоже так считаете? Да, известно, что не все с этим согласны. Например, Россия оправдывает нежелание решить кризис в Сирии с ссылкой на якобы плачевный результат вмешательства международных сил в Ливии. Но этот аргумент не выдерживает критики. Международное вмешательство помогло ливийской оппозиции быстрее установить в стране относительный мир и создать стабильное правление. Я полагаю, что так могло бы получиться и в Сирии. Ожидаете ли вы, что Соединенные Штаты и страны Западной Европы будут и далее оказывать Ливии помощь и играть роль в создании демократии в этой стране? Да, вероятно. Хотя, честно говоря, Соединенные Штаты сейчас не слишком активны в Ливии, в отличие от ряда стран Европы или Турции или даже Китая. Эти страны видят определенные выгоды участия в ливийской экономике и особенно в энергетике. Америка же занята сейчас иными проблемами и иными странами, положение в которых вызывает большую тревогу. Это в первую очередь Египет и, конечно же, Сирия, а также Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан. У Соединенных Штатов есть много более острых проблем на Ближнем Востоке, чем проблема Ливии. А как же утверждение, что Соединенные Штаты вмешались в дела Ливии исключительно ради нефти? Это неправда. Такие утверждения смешны, потому что у нас с Ливией были очень выгодные контракты на закупку нефти в последние 5, 6 или 7 лет правления Каддафи. Никаких нефтяных интересов Америка и Западная Европа не преследовали, выступив на стороне ливийской оппозиции. Мы поддержали народное восстание против диктатора, который объявил войну собственному народу. Вот что стало причиной международного вмешательства, не имевшего ничего общего с нефтью. Что бы вы хотели добавить в своем комментарии к событиям в Ливии? Я бы добавил, что для многих оказался сюрпризом относительно мирный политический процесс в Ливии, потому что в этой стране нет никаких политических институтов. Страной единолично правил один человек. Многие ожидали, что после свержения Каддафи Ливия развалится на части, став жертвой различных экстремистских движений. Но эти опасения были очень уж преувеличены, если не сказать больше. Я в отношении Ливии испытываю теперь осторожный оптимизм, потому что, вопреки ожиданиям, происходящее там оказалось очень приятным сюрпризом. Это был Дэвид Поллок из Вашингтонского института ближневосточной политики. Как известно, Россия дала свое согласие на вмешательство в Ливии, но потом многократно высказывала сожаление и обещала, что с Сирией ничего подобного не допустит. Вот как прокомментировал позицию России сопредседатель Центра изучения проблемы терроризма при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований профессор университета Ла Саль Эдвард Турзанский. Российские власти отличаются своеобразным мышлением, особенно в ситуации с Сирией. Россия и Китай защищают режим Асада, препятствуя принятию санкций ООН против Дамаска. Президент Путин направил 8 военных кораблей с морскими пехотинцами для защиты последней действующей российской военно-морской базы далеко за пределами России. Москве, как мне кажется, не мешало бы пересмотреть свою геополитическую стратегию. Я имею в виду не только ведущую к фиаско поддержку тонущего режима Асада. Сейчас Кремль ведет переговоры с Кубой о создании там российской военной базы. Я думаю, это результат унаследованной Путиным ментальности холодной войны, когда советское руководство считало то, что плохо для Америки, хорошо для России. Теряя почву в Северной Африке и в Сирии, президент Путин ищет, как сохранить лицо и одновременно, как найти новые районы влияния и новые рычаги противостояния Америке. Для этого он пытается найти союзников поближе к границам Соединенных Штатов, в Латинской Америке, в Южной Америке, чтобы лишний раз напомнить Соединенным Штатам, что на мировой арене Россия является серьезным игроком. Так считает американский политолог Эдвард Турзанский. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Петербург готовится к встрече с поп-звездой Мадонной, концерт которой запланирован на 9 августа. Скандально известный депутат Законодательного собрания Виталий Милонов намерен проследить, чтобы во время шоу не был нарушен недавно принятый закон о запрете пропаганды гомосексуализма. О нездоровом ажиотаже вокруг турне певицы мой коллега Виктор Резунков.
В эти дни в Петербурге в вагонах метро и на улице города появились три вида листовок, карикатурно изображающих американскую певицу, известную своей поддержкой секс-меньшинств в России. На одних Мадонна изображена в цилиндре, украшенном свастикой радужного цвета. Изображение сопровождается предупреждением «Осторожно, гомофашизм». На других листовках изображен грубый, мягко говоря, шарж на певицу, представленную в виде отвратительной старухи. Он сопровождается надписью «Концерт извращения». Для извращенцев. И, наконец, третий вид листовок объединил, похоже, все объекты ненависти православных радикалов, причем именно в той форме, в которой эти радикалы существуют. Портрет Мадонны залеплен опять-таки свастикой радужного цвета, сверху надпись «Мадонна, иди на», а ниже под профилями четырех человек в вязаных чулках, предположительно, разумеется, девушек из Pussy Riot, другая «Нам этих извращенок хватило». Любопытно, что никто до сих пор не взял на себя ответственность за авторство этих листовок. По крайней мере, руководитель регионального отделения движения «Народный собор» Анатолий Артюх официально отрицает причастность к их изготовлению, при этом заявляя о том, что его организация намерена в день концерта Мадонны провести согласованный с властями митинг. Эти листовки совершенно не удивляют депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, инициатора принятия гомофобского закона Виталия Милонова.
Я думаю, что это является прямым следствием того, что Вероника Чеконе заявила, что она хочет использовать приезд в Петербург для того, чтобы создать излишний ажиотаж, так сказать, информационный вокруг своего приезда. И она будет пытаться тем молодым фанатам, которые придут, да, в общем-то, детям, которые придут на ее концерт, пропагандировать образ жизни извращенцев. Я, безусловно, не приветствую какого-либо рода стикеры. Вот, я видел разные стикеры, но вот о этих я слышу только от вас. Но я могу сказать, что объективно, когда певица пытается такие вещи сделать в городе, естественно, что многие жители нашего города очень не рады и не понимают, почему, собственно говоря, при въезде в Российскую Федерацию ее не предупредили, что у нас в России нужно вести себя прилично.
Сам Виталий Милонов не собирается идти на концерт Мадонны и намерен предпринять все меры для того, чтобы, цитирую, «зафиксировать факты пропаганды гомосексуализма среди подростков и ударить по разносчице тлетворной западной реальности всеми способами», конец цитаты. На концерт будет направлена группа православных наблюдателей. С правоохранительными органами будут согласованы условия наблюдения за Мадонной в спортивно-концертном комплексе, а также ожидаются другие различные сюрпризы.
Я могу сказать, что здесь все, что вы сказали, будет сделано, и, безусловно, и наши сторонники там будут, но мы знаем, что и сотрудники правоохранительных органов обязательно будут следить за соблюдением закона во время проведения этого концерта. Но, если быть предельно честными, то я считаю, что такое малозначимое событие культурное для Петербурга, как приезд, в общем-то, уже угасающей звезды, наверное, это даже не стоит такого и той волны обсуждений, которая создана. Поэтому мне кажется, что вся вот эта шумиха вокруг того, что она приезжает сюда защищать кого-то там, пропагандировать гомосексуализм среди детей, я считаю, что это, конечно, все пиар-ход, который выдумали вот эти дельцы шоу-бизнеса, которым необходимо продать билеты по максимально высокой цене.
Справедливости ради надо отметить, что стоимость билетов на концерт Мадонны в Петербурге действительно впечатляет. На трибунах комплекса она варьирует от 4 до 35 тысяч рублей, а в VIP-зоне от 25 тысяч до 100 тысяч. К примеру, на последний концерт Стинга, который прошел 27 июля в Ледовом дворце Петербурга, билеты стоили от 1800 до 6000 рублей. Любопытно, что о возможной накрутке цены за билеты на концерт Мадонны, как об одной из версий происходящего, говорит и председатель российской ЛБГТ-сети Игорь Кочетков.
У меня есть две версии по поводу происходящего. Да. Первая версия заключается в том, что, возможно, Мадонна специально заплатила вот господам Милонову и Артюху за рекламу ее предстоящего выступления в Петербурге. Потому что мне почему-то кажется, что та вакханалия, которая сейчас разворачивается, это количество публикаций в СМИ благодаря вот нашим ультраправославным гражданам, она значительно увеличит количество зрителей на концерт.
Вторая версия Игоря Кочеткова гораздо печальнее первой.
Тот совершенно удивительный фанатизм, который демонстрируют, так скажем, эти господа, он несовместим, мне кажется, несовместим с культурой Петербурга и традициями Петербурга. Не говоря уже о том, что это, в принципе, опасно. И вот не случайно, действительно, на тех стикерах, которые распространяются, там совместилось все, да, и свастика, и, скажем, образ Мадонны, и Пусси Райт. И мне кажется, что свастика там присутствует совершенно не случайно. Дело в том, что эти господа проповедуют откровенно фашистскую идеологию. Да? Можно сколько угодно говорить о том, о российском народе, победителе фашизма, но вот сегодня, к сожалению, да, становится заметным именно такое явление, как русский фашизм. И этот фашизм прикрывается все больше такими ультраправославными фанатичными идеями. И сегодня жертвами, так скажем, преследований, буквально преследований, становятся все, да, вот и группа Pussy Riot, и ЛГБТ-сообщество, и Мадонна уже, только за тот факт, что она, видите ли, имеет смелость высказывать свое мнение по поводу происходящего в России. И мне кажется, нужно каждому отдавать отчет, что рано или поздно вот эти вот фашисты придут за каждым. И снисходительно наблюдать за тем, что они делают сейчас, ни в коем случае нельзя. Здесь уже властям, по-моему, пора уже и власть употребить.
Доктор философских наук, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак обращает внимание на другое.
Я бы сказал прежде всего, что все, что делает Мадонна, это очень существенно и интересно, поскольку она принадлежит к числу перворазрядных мировых исполнительниц. Это означает только то, что вещи, которые она на свои обкатала, потом воспроизводятся в шоу тысяч и тысяч провинциальных исполнителей, к числу которых относятся и Филипп Киркоров, и так далее, вплоть до Димы Билана. Так что все, что она делает, представляет собой большой интерес.
Депутат Виталий Милонов, по мнению культуролога Дмитрия Спивака, ошибается в главном.
Депутат наш, он попал в достаточно простую теоретическую несообразность, поскольку он спутал искусство и жизнь. А это две вещи разные. И людям, которые занимаются искусством, позволено довольно многое, потому что они занимаются совершенно другой деятельностью, чем вы в своей жизни.
Так Петербург готовится к концерту Мадонны. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На предстоящей неделе эксперты Greenpeace, отправившиеся в экспедицию на ледоколе Arctic Sunrise, намерены изучить экологическую обстановку в зоне разработки нефтяных месторождений российского арктического шельфа. Как считают экологи, компании Shell и Газпром не располагают эффективными технологиями ликвидации аварийных разливов нефти в климатических условиях Северных морей. Перед тем, как направиться в Печорское море, Arctic Sunrise зашел в порт Мурманска. За ходом экспедиции следит корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
Заход в акваторию Кольского залива Arctic Sunrise, на борту которой находятся участники арктической экспедиции Greenpeace, сопровождался небольшим дипломатическим скандалом. Российские пограничники, не получившие вовремя уведомлений из вышестоящих ведомств, в одностороннем порядке сочли небольшое судно иностранным агентом, вход для которого в Кольский залив, начиненный железом Северного флота, представляется невозможным. Только после вмешательства чиновника из администрации президента Путина ледокол был припровожден на мурманский рейд. Об этом Радио Свобода сообщили в службе капитана порта. Позже эту информацию в эксклюзивном интервью нашей радиостанции подтвердил и руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров, с которым я встретился в Мурманске.
Приход Arctic Sunrise в Мурманск – это часть международной программы, в рамках которой флот Greenpeace исследует ситуацию с Арктикой, в том числе с точки зрения нефтегазового освоения, что происходит. Как происходит?
Arctic Sunrise – это судно ледового класса.
По спецификации это моторная яхта. Пусть вас не смущает это название. Многих смущает. Может смутить слушатель, пограничников наших точно смутило. На самом деле это действительно ледокольное судно, способное идти во льдах до метра.
Спустя 20 лет после первого посещения российской части Арктики Greenpeace намерен изучить, как нефтяные компании ведут работы по эксплуатации арктического шельфа. На этот раз территорией таких исследований станет Печорское море, где год назад приступило к работе нефтедобывающая платформа «Приразломная». Интерес к ней не случайен. Уже в ходе постройки появилась информация о наличии на борту платформы радиоактивной грязи. В частности, в системе пожарной сигнализации были обнаружены более 300 детекторов с использованием радиоизотопных извещателей. После вывода платформы в море от ее корпуса отвалился единственный подъемный трап. Информация об этом долго держалась в секрете, и только вернувшиеся на материк буровики рассказали о ЧП в интернете. Кроме прочего, повышенный интерес к морским буровым вызывает декабрьская трагедия платформы «Кольск», во время буксировки которой в Охотском море погибли 53 человека, продолжает руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров.
Это примерно в 55 километрах от берега, ближайший пункт Варандей в Ненецком автономном округе. Точка выбрана посередине вот этого Печорского моря. Предполагается организовать добычу нефти до 7 миллионов тонн в пике. Извлекаемые запасы примерно 70 миллионов тонн. В течение 20 лет предполагается их взять.
Под мирным развитием ситуации руководитель арктических проектов Greenpeace Владимир Чупров понимает изучение специалистами организации зон так называемой сейсмической разведки, которую в районе острова Колгуев ведут суда компании «Роснефть».
При приближении к Приразломной, это подступы к Печорскому морю, это траверс Колгуева и так далее, мы будем пересекать зоны сейсмической разведки, геофизических работ, которые ведет «Роснефть». Это три корабля, которые сейчас ведут сейсмическую разведку или, непонятно, может, электромагнитную разведку на нефтегаз. Газовое месторождение в этой части Баренцева моря, что тоже влияет, кстати, негативно на экосистему. Мы это тоже будем фиксировать. Любая сейсморазведка – это опасно, потому что любая геофизическая разведка – это влияние на морскую среду, на толщу воды, в которой распространяются волны, либо звуковые, либо электромагнитные. Известно, что биота, морские организмы, они в воде ориентируются в основном слухом. И все вот эти вот воздействия, электромагнитные – это еще удар электрического тока, который поражает в каком-то радиусе живые организмы. где идет трал, на километры. Животные, млекопитающие особенно, чувствуют вот это воздействие. Если это в пределах нескольких метров там, или сотен метров, это возможно повреждение физическое или гибель животных даже. Есть методы, как снизить эту опасность.
А есть ли вообще перспективы у арктического шельфа? Уже около 30 лет в России говорят о разработке самого крупного в Европе штокмановского газоконденсатного месторождения. И все эти годы разговоры заканчиваются протоколами о намерениях. Всякий раз Россия меняет правила игры, всякий раз в числе партнеров оказываются западные компании, в результате не получающие никаких гарантий, говорит Владимир Чупров.
Вот буквально сегодня утром я прочитал в «Комсомольской правде» Санкт-Петербурга статью, где дается информация и высказывание премьер-министра Медведева. Там про Арктику, там про шельф, там все хорошо, что это наше будущее, 30-й год, 60 миллионов тонн нефти, там 230 миллиардов кубометров газа. И говорят об этом 25 лет, и будут говорить еще лет 10-15, минимум еще 25, наверное. Но самое интересное, что в конце говорит наш премьер. Каждые 50-70 лет мир переживает энергетическую, технологическую революцию и переход на новые источники.
Если следовать логике российского премьера Медведева, замечает Владимир Чупров, российские арктические проекты так и останутся невостребованными европейскими потребителями. Не лучше ли сейчас потратить средства, направляемые на разведку и разработку арктических нефти и газоносных жил, на восстановление уникальной природы Северного Ледовитого океана? Правда, сделать это гораздо сложнее, чем тратить немалые средства на идеологическую поддержку переименования его в «Русский ледовитый». Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск, Киркенес.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
9 августа открывается крупнейший в мире Эдинбургский международный фестиваль, который продлится до 2 сентября. Он в 66-й раз пройдет в столице Шотландии, которая на время фестиваля превращается в мировую культурную столицу, рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Эдинбургский международный фестиваль включает 12 разножанровых фестивалей, в том числе театральный, оперный, музыкальный, джазовый, живописный, книжный, кино и телевидение, не говоря уже о том, что в том же Эдинбурге за неделю до открытия международного фестиваля стартовал грандиозный многожанровый фестиваль «Фринч». В этом году на Эдинбургском фестивале выступают музыканты, актеры, танцовщики и певцы из 47 стран, а это почти четверть стран земного шара. За 3 недели фестиваля население Эдинбурга удвоится и достигнет 1,5 миллионов человек. 66-й Эдинбургский фестиваль начинается экстравагантным визуальным световым перформансом на открытом воздухе, призванным символизировать единство мировых культур. В нем участвуют тысячи людей, которые в цветных лучах прожекторов движутся по находящейся вблизи Эдинбурга горе под названием «Место Артура». На первом концерте фестиваля прозвучит грандиозное «Месса света» Фредерика Делиуса в исполнении Королевского шотландского национального оркестра, хора и солистов. 4 концерта даст на фестивале Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, который исполняет, в частности, симфонии Брамса и Шимановского. Затем Гергиев переключится на дирижирование балетными спектаклями Петербургского Мариинского театра, который привез на фестиваль новую версию «Золушки» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Театральная программа фестиваля включает несколько постановок пьес Шекспира. Московский театр драматического искусства покажет «Сон в летнюю ночь» в постановке Дмитрия Крымова. Польский театр «Варшава» представил модернизированную версию «Макбета», действие которого перенесено в наше время. А британская королевская шекспировская компания привезла на фестиваль «Похищение Лукреции». Состоятся и 2 мировые театральные премьеры – «Путешествие Гулливера» в постановке румынского театра и «Страна чудес» по Льюису Кэрролу, поставленная шотландским национальным театром. На фестиваль прибыли 9 театров из разных стран и 7 балетных трупп. Оперные спектакли включают «Тристана» и «Изольду» Вагнера, которую покажет Валлийская национальная опера, «Средства Макрополоса» Яночика в постановке Северной оперы и «Короля Артура» Генри Пёрселла, привезенную британской оперной труппой «16». В рамках фестиваля сразу после его закрытия состоится первый международный культурный саммит. В течение 2 дней министры культуры со всего мира обсудят роль искусства в международном сотрудничестве. В интервью «Радио Свобода» глава информационного отдела Эдинбургского международного фестиваля Сьюзи Бёрнетт говорит о художественной концепции 66-го фестиваля.
Концепция нынешнего фестиваля во многом повторяет концепцию первого Эдинбургского международного фестиваля 1947 года. Первый фестиваль возник вскоре после Второй мировой войны, когда еще недавно враждующие народы стремились к сближению своих культур и совместному наслаждению лучшим, что ими было создано. Нынешний фестиваль также ставит своей целью сближение множества национальных культур и поиск содержащихся в них общих ценностей. Это стремление становится еще более ощутимым именно на этом фестивале, который совпал с проведением Олимпийских игр в Соединенном Королевстве.
Сказывается ли проведение Олимпийских игр в Лондоне на Эдинбургском фестивале?
Наши возможности в связи с играми значительно расширились, поскольку мировое внимание в этом году сосредоточено на Великобритании. У нас появилось больше возможностей для международных контактов. Мы сотрудничаем с художественным фестивалем, который проходит в рамках Олимпийских игр. Мы даже обмениваемся зрителями, которым приходится буквально разрываться между спортом и искусством. Возникшие в этом году международные контакты оправдаются в долгосрочной перспективе. Свои программы мы стараемся соотносить с олимпийскими событиями. Специальные программы подготовлены к воскресенью 12 августа, когда пройдет закрытие Олимпиады. Мы постараемся заполнить значительный промежуток, возникший между закрытием игр и началом Паралимпийских игр 29 августа. В Британии существует давняя традиция кооперации спорта и искусства.
Говорила глава информационного отдела Эдинбургского международного фестиваля Сьюзи Бёрнетт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы», «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».